Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти минуты с пометкой «Срочно» много идет сообщений от Владимира Путина, Сергея Шойгу, которые посвящены расходам на вооруженные силы Российской Федерации. Например, Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, военные расходы будут снижаться. Это заявление Путина. Или вот еще, рост военных расходов в 2016 году был вызван решением погасить кредиты. Это опять же заявление Путина. Ну и Шойгу. Российская Федерация не брецает оружием, но проверять ее на боеспособность никому не стоит. Это заявление министра обороны. Мы же идем дальше. Новые евробонды для возвращения капиталов в российскую экономику будут выпускать через российскую инфраструктуру. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Инвесторов, которые захотят вложиться в бумаги, освободят от налогов в связи с их переоценкой. Минфин готов увеличить объем выпуска евробондов при условии высокого спроса за счет сокращения внутренних заимствований, заявил журналистам на съезде «Единой России» министр финансов Антон Силуанов. Для выпуска еврооблигаций будет задействована российская инфраструктура, пояснил он. Говоря о бондах для возвращения капитала в страну, выпустить которые ранее поручил президент Владимир Путин, российские инвесторы будут освобождены от уплаты налога при переоценке бумаг на момент покупки и продажи, отметил министр финансов. Сейчас с нами на связь выходит Андрей Нечаев, экономист, председатель партии «Гражданская инициатива», в прошлом министр экономики Российской Федерации. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пытаемся понять, как же все-таки будут выглядеть вот эти бонды, за счет которых надеются вернуть деньги в российскую экономику. Вам понятна окончательная схема, о которой говорит сегодня Антон Силуанов?
Я, поскольку не слышал вашего начала, то речь идет о тех бондах, вот, которые недавно одобрил президент Путин, по возврату российского капитала.
Да, конечно. Просто я, если хотите, могу уточнить. Будут выпускаться через российскую инфраструктуру, при этом инвесторов, которые захотят вложиться в бумаги, освободят от налогов в связи с их переоценкой, например. Это вот то, о чем говорил Антон Силуанов сегодня.
Ну, я не думаю, что эти бонды будут чем-то отличаться от тех бондов, номинированных в иностранной валюте, которые Минфин традиционно выпускает. Единственное, там был анонсирован повышенный процент, то есть повышенный купон по этим облигациям с тем, чтобы, ну, сделать их более привлекательными. И, ну, называя вещи своими именами, речь идет в значительной степени о людях, которые, ну, или, скажем, деликатно, в том числе о людях, которые попали под санкции, и у которых сейчас проблемы с сохранением активов, в первую очередь денежных средств за рубежом. Вот они готовы, это было, собственно, предложение бизнес-сообщества, они готовы их вернуть в Россию, но вот претендуют на повышенную доходность. Поэтому по форме это будут абсолютно, как, ну, я просто не представляю, как можно сделать иначе. Честно говоря.
Ну, то есть это стандартные...
Обычные бонды, номинированные в иностранной валюте. Но если ограничиться евробондами, значит, будут только бонды в евро. Вот, хотя я думаю, что есть активы и в долларах у людей за рубежом, и немалые. Вот, я думаю, что это будет абсолютно традиционная форма.
Почему подчеркивается, что для их выпуска будет задействована исключительно российская инфраструктура?
Это речь идет о том, насколько я могу понять Минфин из своего опыта, что размещаться они будут с помощью российских институтов. Значит, либо через, скажем, Московскую биржу, либо это будут какие-то банки-агенты, которые будут принимать заявки на эти банды, либо, что... теоретически тоже возможно, что сам Минфин будет принимать эти заявки. То есть речь, насколько я понимаю, идет о том, что эти бонды не будут размещаться, скажем, там на Нью-Йоркской бирже или на Лондонской бирже, потому что тут есть опасения небеспочвенные, что вот тот пакет санкций, который будет принят в феврале Соединенными Штатами, что он может распространиться и на российские долговые бумаги.
Я правильно понимаю, тогда, вот так, подводя черту, что
тогда,
это попытка...
Тогда, этим западным институтам будет просто запрещено их размещать. Поэтому формально, как бы, андеррайтером, то есть оператором размещения, будут российские институты, что, собственно, Антон Германович вам и сказал.
Хорошо, а насколько вот эти ценные бумаги, насколько я понимаю, ценные бумаги для своих, такова идея, они могут быть интересны бизнес-сообществу, потому что их инициаторами выступила только часть бизнес-сообщества, но есть и другая часть, которая пока голоса не подавала.
Ну, смотрите, если это будут бумаги, российские ценные бумаги долговые, они и так... по сравнению с западными, имеют повышенную доходность. Если к обычной повышенной доходности будет там еще какая-то добавка, то, конечно, они будут привлекательны как инвестиционный инструмент. Но, насколько я понимаю, в данном случае основная эта идея не в этом, а дать просто людям альтернативу, дать возможность каким-то образом сохранить свои деньги, которые... потенциально или уже попали под санкции.
Ну и вернуть эти деньги в российскую экономику в конечном итоге.
В конечном итоге, да.
Ну вот поэтому пытаемся понять сейчас, когда выпустят эти ценные бумаги, в следующем году выйдут на рынок с этим предложением, деньги-то в нашу экономику вернутся?
Ну, знаете, тут очень важно еще что. Ведь мы имеем, к сожалению, негативный опыт амнистии капитала примерно... 2-3-4-летней давности. Вопрос вот в чем. Насколько к этим деньгам в России уже могут быть предъявлены какие-то претензии? Помните вот прошлая схема амнистии капитала? Там речь шла о чем? Что по налогам претензий не будет, а по каким-то другим статьям может быть. Вот как только тогда, по-моему, первый Дмитрий Анатольевич Медведев аналогичную фразу произнес, ну вот после этого просто идея сразу стала провальной. Потому что, конечно, если потом у людей начнут придирчиво спрашивать происхождение этих денег, и они могут быть объявлены там криминальными и так далее, и, соответственно, конфискованы, или, значит, не дай бог, какое-то уголовное преследование, то, конечно, привлекательность такого инструмента и такой меры снижается не в разы, а в десятки раз.
А вообще поэтому очищение, здесь, очищение вот этих
поэтому
денег...
Поэтому здесь вопрос в том, что вот если люди купили эти бонды, и им как бы негласно выдается такой сертификат, что все, вы белые, пушистые, деньги ваши законные, и никаких больше деклараций, доказательств законности и легальности происхождения не требуется, как бы это одна история. Если опять начнутся какие-то оговорки, то привлекательность будет существенно ниже. Но, повторяю, в данном случае ситуация коренным образом изменилась. Если тогда речь шла просто о желании вернуть деньги в Россию, но на Западе мне ничто не угрожало, то сейчас ситуация как раз угрожающая, поэтому... И выбор у тех людей, которые могут этим инструментом воспользоваться, он существенно уже.
Спасибо. Это был Андрей Нечаев, экономист, председатель партии «Гражданской инициативы», в прошлом министр экономики Российской Федерации. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон находится в России. Он встречался с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На этой встрече, например, он заявил, что Москва и Лондон могут найти возможность для сотрудничества. Есть сложные вопросы, помимо этого есть вопросы, по которым обе стороны стремятся к сотрудничеству, заявил Джонсон. Он добавил, что Британия хочет работать с Россией по этим вопросам. Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения Лондона и Москвы находятся на очень низкой отметке. Ну и еще из сегодняшних заявлений, которые звучали на этих встречах, в двусторонних отношениях России и Великобритании есть признаки экономического прогресса. Это еще одно заявление Бориса Джонсона как раз перед началом переговоров с Сергеем Лавровым. Увеличиваются поставки крупного рогатого скота, чипсов в Россию. Насколько я знаю, в этом году поставили 300 Bентли. Это все Борис Джонсон. Сейчас с нами на связи Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Все говорили о том, что сейчас отношения России и Великобритании находятся действительно на низком уровне. Прилет Бориса Джонсона, заявления, которые звучали накануне, ну, все свидетельствовало о том, что довольно любопытными могут быть сегодня переговоры. Какие-то заявления уже прозвучали и во время переговоров, и перед ними, и после них. На что вы обращаете внимание?
Ну, я обращаю внимание на сам факт приезда. Сам факт приезда выглядит, конечно, немножко, я бы сказал, комично, потому что Джонсон два раза уже отменял приезд, и то, что он приехал третий раз, выглядит, ну, отчасти неожиданно, отчасти свидетельствует о том, что он действительно хотел приехать. Поэтому сам по себе визит для меня, ну, как сюрприз. А что касается заявлений, то они, конечно, носят стандартный характер, ничего неожиданного я не услышал для себя.
Ну, так или иначе, ну, как-то, что называется, хоть поговорили. А вообще сам факт встречи, он может как-то действительно подтолкнуть страны друг навстречу другу?
Нет, конечно. Сам факт показывает, что позиции сторон остались там же, где они были, и, скорее всего, сам факт встречи, сближению не посодействует. Тем более, что у меня есть большие сомнения по поводу того, что и Борис Джонсон, и Тереза Мэй являются полными субъектами мировой политики. Все-таки внешняя политика Великобритании очень сильно находится в зависимости от Соединенных Штатов, и самостоятельную политику Великобритания проводить сейчас не сможет, тем более, исходя из внутренних проблем, исходя из зависшего или полузависшего Брексита, а все это не способствует тому, что в Великобритании есть что предложить России. А предложение по поводу того, что относительно Сирии или Северной Кореи нужно как-то договариваться, выглядит смешно, потому что Великобритания ни в Сирии, ни в Северной Корее никакого влияния на ситуацию не оказывает.
Что касается взаимоотношений России и Великобритании, вот можно выделить, например, следующее заявление. Мы можем двигаться вперед. Подобные попытки вмешательства должны остаться в прошлом. При этом Джонсон подчеркнул, что призывает Россию признать факт вмешательства в проведение референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Ну и Джонсон отметил, что полностью доверяет российским партнерам. Такое неоднозначное заявление Бориса Джонсона, с одной стороны, как будто бы говорит о желании наладить взаимоотношения, перевернуть страницу, идти вперед, правда, перед этим призывает признать факт вмешательства. Это для чего было сделано? Вот для того, чтобы как раз этого движения вперед и не было?
Я думаю, что это первая часть – это обязательная программа, вторая – произвольная. То есть Джонсон обвиняет Россию в том, что Россия помогла Джонсону достичь тех результатов, которые Джонсон хотел, и предлагает России за это повиниться. Это из психбольницы, если говорить простым языком. Когнитивный диссонанс, если говорить сложным. Что касается вмешательства России, то я уже много раз по этому поводу говорил. У России нет инструментов вмешательства. Поднятие некоторых мемов в киберпространстве не означает вмешательство. Российские люди или российские даже политические технологи, которые работают с властью, не являются в полном смысле инструментами такого вмешательства. Когда западные лидеры говорят об этом, они просто о себе плохо думают. Если я напишу что-то в интернете, это не означает, что я вмешиваюсь в британскую политику или вмешиваюсь в британские выборы. Британские и не только британские, просто западные, не только западные люди пишут про Россию все, что хотят. Не говорим же мы по этому поводу, что они вмешиваются в российские дела. Это несимметричный ответ. И когда я слышу эти несимметричные ответы, я понимаю, что это сочинение на заданную тему. Надо говорить о вмешательстве, значит, я буду говорить. Что касается переворачивания страниц, ну, пусть Джонсон и переворачивает страницу, пусть он, наконец, договорится с Евросоюзом и выйдет из Евросоюза, и это будет означать, что страница перевернута. Россия не вмешивается в переговоры между Великобританией и Евросоюзом, кстати. И Великобритания и Евросоюз сами создали себе проблемы в переговорах, и я надеюсь, что они каким-то образом сами их и решат.
Ну, тогда попытаемся просто подвести черту, понять, что в сухом остатке. По вашему мнению, Великобритания не субъектна, а Борис Джонсон делает ритуальные заявления, ну, в принципе, такие же ритуальные заявления в ответ звучат и из уст Сергея Лаврова. Возникает вопрос, а зачем тогда вообще приезжал?
Я думаю, что это, ответ на этот вопрос существует. У Бориса Джонсона сложная внутренняя ситуация, и для него открытие нового направления – это некий вклад в копилку внутренней позиции, которая, по мнению премьер-министра Великобритании, должна будет способствовать тому, что власть каким-то образом консолидируется. Поэтому он-то и приехал после двух отказов. Ему нужно показать, что вот даже несмотря на все это, его в России принимают. Россия же, в свою очередь, готова вести консультации и диалог со всеми западными лидерами, просто исходя из того, что вести диалог – это всегда предпочтительнее. Собственно, Лавров об этом и говорил. Вот это и есть смысл визита. Вопрос в том, что дает ли это какие-то шансы на будущее, на мой взгляд, пока нет.
Спасибо. Это был политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер о визите Бориса Джонсона в Российскую Федерацию и тех заявлениях, которые сегодня звучали на встрече двух министров иностранных дел, на встрече Бориса Джонсона и Сергея Лаврова. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня такие тревожные новости приходят с территории полуострова Крыма. Дело в том, что, во-первых, появилась информация о том, что подъездные пути к мосту, Крымскому мосту, не удастся пока построить, потому что во время проектировки была совершена какая-то ошибка, в связи с этим подвезли не тот грунт, грунт, который не подходит, нужно все делать, переделывать, в связи с этим потребуются дополнительные затраты в районе 3 миллиардов рублей, это новость раз, и во-вторых, но в Севастополе сегодня разразился скандал с принятием бюджета города, и в этом пытался разобраться наш корреспондент Александр Капков, который сейчас в нашей студии. Саша, привет.
Здравствуй, Володя, всех приветствую. По большому счету разбираться-то и несложно было. Давайте просто коротко вам скажу, что сейчас принимается трехлетний бюджет. Трехлетний.
Ну, то есть годовой это... плюс два вот на будущее.
Да, то есть нужно, как бы, мы понимаем, что вообще такой, у нас есть спецсубъект. И, конечно, документ о бюджете всегда достаточно интересный. И можно говорить, главный финансовый документ для любого субъекта. И вот сейчас речь идет о том, чтобы на три года принять главный финансовый документ, в котором самую большую роль, наверное, играет как раз реализация давнишних поручений о том, чтобы выравнивать зарплаты на полуострове. Там, в частности, есть снижение затрат на депутатский корпус. В изначальном документе это снижение составляет примерно 33 миллиона рублей. Это только депутатского корпуса, я вам должен сказать. Это только депутатского корпуса.
33 миллиона рублей или 33%?
Просто? 33 миллиона рублей. 33 миллиона рублей. И этот документ уже прошел первое чтение ранее, после которого, я напомню, документы часто дорабатываются. Всегда между первым и вторым чтением это могут быть даже самые серьезные изменения. Да. Между вторым и третьим, скорее всего, номинальные, то есть и время там немного проходит. Так вот, сегодня самое главное, как можно, да, из этого судить, время для документа. И сегодня он не был принят. Но вот какие тонкости и формальности. Сначала пойду по процессуальным тонкостям. Есть так называемые регламент законодательного собрания Севастополя, в рамках которого рассматриваются все эти документы. Но помимо этого регламента есть еще и федеральные законы, бюджетные, в рамках которых рассматриваются подобные документы. Это все сложные процессуальные тонкости. Я хочу, чтобы вы послушали Бориса Колесниченко. Это депутат законодательного собрания. Вот что он нам об этом рассказал. И немного о том, как сегодня сложилась судьба этого документа вот до перерыва заседания. Сейчас перерыв, и после этого я вам расскажу о том, что будет дальше.
Среди прочего, в бюджете заложено уменьшение финансирования законодательного собрания и контрольно-счетной палаты. И речь идет о 30 миллионах. То есть сокращаются зарплаты аппарата, там, может быть, депутатов, которые на платной основе и так далее. Часть депутатов, конечно, бьется насмерть за это. Мнения поделились 12 на 12. Но это было мнение о порядке голосования. То есть мы настаивали на то, что каждая поправка должна быть рассмотрена, доложена разработчикам и так далее. А та сторона настаивала, что мы делаем некий сведенный закон с учетом поправок и голосуем за него в целом. Это предусмотрено регламентом, но не предусмотрено законом о бюджетном процессе, который говорит, что голосуются поправки, поддержанные комитетом и не поддержанные комитетом.
И смотрите, вот сейчас...
Сейчас как будто бы битва по процедурному вопросу, что-то вот как-то совсем вот мудрёно звучит.
Изначально да? Это выглядит так. Действительно, позвольте, я принесу извинения депутату за фамилию Колесников, а не Колесниченко, Борис Колесников. А теперь, как это выглядит в масштабе побольше? Да, изначально битва... формальностей, процессуальности и как угодно хотите. Но, тем не менее, в законодательном собрании всего 24 депутата, и их условно, порой, не всегда 12 на 12, но условно делят на губернаторских и на чаловских. Напоминаю, Алексей Чалый, один из героев «Русской весны». И вот эти 12 депутатов, прочаловское крыло, оно голосовало как раз за то, чтобы принимать закон вместе со всеми поправками с КОПом. А еще раз напомню, главная вещь, которая кроется в этих поправках, это в том, чтобы убрать сокращение бюджета на те самые 33 миллиона.
То есть, получается, что Чалый как будто бы выступил против сокращения бюджета ЗАГС Собрания Севастополя против, вот на те самые 33 миллиона.
Да, и против, по большому-то счету, против, ну, давайте говорить простым языком, против урезания зарплаты депутату, потому что, ну, на что еще может пойти эти 33 миллиона, да? Мы понимаем, что там много...
Содержание аппарата, да, там... транспортные услуги, там, не да, знаю, скрепки, это... бумаги.
Это все там. Но это все то, что необходимо в работе депутату, в том числе и зарплаты. Я не могу, конечно, сказать, какие там процентные ставки, но, тем не менее, это так. То есть эти поправки, которые были внесены в документ с первого чтения по второе чтение, они вот это самое сокращение убирают. Изначально хотели вот эти 12 депутатов голосовать для того, чтобы сразу этот закон вместе со всеми поправками принять. Про губернаторское крыло говорит о том, что изначально вообще документ представлен вот здесь у нас на голосовании неправильно в рамках ЗАГС-собрания. У него другая процедура голосования. И изначально первое голосование было именно по этому вопросу. Сейчас перерыв, я напомню. Возможно, сегодня вернуться снова к этому вопросу. Да, решат все процессуальные неурядицы, но при этом поправки-то там останутся. Другое дело, как долго они будут его принимать, потому что поправок там не только вот эта вот одна, которая касается этого сокращения, там их много. И если они действительно будут принимать каждую поправку, голосовать по каждой поправке, то сегодня, конечно, документ может быть и не принят как таковой.
Сегодня 22 декабря, просто напомню, до Нового года осталось тут неделя.
Да, и не исключено, что, в принципе, этот документ может быть в этом году и не принят. И он и тогда к этому документу вернутся всего лишь через 2 месяца. Тем не менее, еще одна из тонкостей. Наш источник, наш собеседник говорит о том, что в кулуарах идут разговоры о том, что если этот вопрос не будет сейчас решен, Алексей Чалый может сдать свой мандат.
Это его угроза или ему угрожают тем, что он должен будет сложить с себя полномочия депутатские?
Он сам об этом говорит.
То есть Алексей Чалый... угрожает сдать свой мандат в случае, если его поправки не будут приняты.
Это да, именно так, и при этом это может начинаться с некоторого саботажа этого вопроса. А как это будет, ну, пока, конечно, не ясно. Пока, еще раз напоминаю, в работе Заксобрания сейчас небольшой перерыв. К чему они вернутся и вернутся ли к этому вопросу, я думаю, мы узнаем в скором будущем.
Итого, у нас получается, что Севастополь пока остается без бюджета, хотя вопрос, ну, принципиально важен для них по той простой причине, что они должны что-то сделать со своими заработными платами. Я не про депутатов сейчас говорю, а про жителей Севастополя. А там с зарплатами все гораздо хуже, чем в среднем по Российской Федерации, там гораздо ниже уровень, и сейчас пытаются его каким-то образом уравнять, оптимизируя в том числе и затраты на аппарат Заксобрания Севастополя, пока не очень это получается.
Есть еще одна тонкость, о которой я вам не сказал. В законодательном собрании Севастополя не все депутаты получают зарплату. О чем это говорит? Изначально голосование о процессе рассмотрения этого вопроса разделилось 12 на 12. То есть это уже сейчас. Если взять хотя бы одного депутата, который не получает зарплату, то ему по большому счету все равно, будет ли урезана зарплата депутатам или нет. Ему без разницы, он не получает ее в принципе.
Мы не знаем, возможно, там какие-то вот не напрямую материальные расходы идут на них, они тоже
мы понимаем.
Не в восторге от идеи их сокращать.
Да, но при этом также речь идет о том, что все депутаты, которые входят вот в это прочаловское крыло, они точно так же покидают ЗАГС-собрание.
Похоже на такую эмоциональную битву с элементами шантажа. Посмотрим.
Она очень кулуарная сейчас. Нужно понимать, она сейчас очень кулуарная. И вот этот вот перерыв, который в работе ЗАГС-собрания был неожиданно взят, он, я думаю, тоже не случайно.
Интересно. Будем наблюдать за процессом принятия бюджета в Севастополе дальше. Все это может обернуться большим политическим скандалом, с хлопанием дверьми, с бросанием мандатов и всем остальным. Это был Александр Капков, наш корреспондент, который разбирался в том, что сейчас происходит в Севастополе, а там дело попахивает таким масштабным политическим скандалом. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Мутко, по всей видимости, уходит под давлением из РФС. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором может быть объявлено об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС, перенесено с 26 на 25 декабря, то есть уже на понедельник. Об изменении даты сообщается на официальном сайте организации. В повестку дня заседания исполкома входит пункт о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС, согласно которому временно исполняющим обязанности главы Союза может стать вице-президент Российского футбольного союза. Ранее в СМИ сообщалось, что Мутко уйдет по собственному желанию, а заменит его глава оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин. Причиной к таким перестановкам могло послужить давление со стороны Международной футбольной федерации из-за допингового скандала в России. Сейчас с нами на связи спортивный обозреватель сайта Вести.ру Виктор Хрущев. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. Вот я про Виталия Мутко и РФС.
Ну, ситуация сложная на самом деле. Конечно, такой наезд международных организаций на Россию продолжается, и не могли не переключиться с Олимпиады в Пхенчхане с нашей команды на футбол, потому что в следующем году мы принимаем футбольный чемпионат, и надо определяться с тем, все-таки есть вина на конкретных людях или нет. Вот, думаю, давление на Международную федерацию футбола существует, и Международная федерация футбола в определенном смысле свою позицию высказала. С ее подачи пытаются сейчас убрать Мутко.
А какова роль вообще Виталия Леонтьевича сейчас вот в организационных вопросах? То есть что теряет Российский футбольный союз, что теряет чемпионат мира или вообще ничего не теряет в нынешних обстоятельствах?
Я думаю, возможно, что ничего приобретает? Не теряет. Я думаю, что ничего не теряет. Вопросы в основном имиджевые. Думается, что, будучи министром спорта, вице-премьером, который курировал спортивную отрасль в правительстве России, ну и, естественно, президентом Российского футбольного союза, Мутко достаточно много кнопочек нажимал, но он же недостаточно самостоятелен в каких-то моментах, должен действовать в соответствии с тем, как существуют договоренности с ФИФА, с Международной федерацией футбола. Поэтому, ну, в нашей ситуации здесь какая разница, кто будет договариваться и кто будет нажимать эти кнопочки. Вот, если постоянно работавший в оргкомитете чемпионата Алексей Сорокин, которого прочат на место Мутко, будет нажимать их, все будет примерно так же, как и было.
Алексей Сорокин сейчас вы его фигуру рассматриваете как временную, то есть до чемпионата мира, до его проведения, или он может закрепиться в статусе президента РФС?
Ну, достаточно сложно говорить, как бы этот человек не чисто футбольный, то есть это не спортивный функционер, который достаточно долго и как бы заметно публично работал в этих должностях. Он был, я бы сказал, таким, может быть, человеком второго плана, но я думаю, что во многих вещах участвовал активно достаточно. Просто роль Мутко, естественно, более публичная, и он всегда на виду. Надо отдать должное еще Виталию Леонтьевичу в том, что он достаточно интересно всегда общается с журналистами, да, и если Сорокин отвечает менее эмоционально, то Мутко, как правило, дает повод для того, чтобы можно было цитировать, растаскивать на цитаты его длинные вступления и выступления, и ответы на вопросы.
Ну, speak from my heart, да, останется в истории, с этим никто не спорит.
Безусловно, безусловно, да. Долгий срок учения английского языка с подарками от Путина в виде книжек или там самоучителя, как он назывался, я не знаю точно. Вот, да, это все будет существовать. Естественно, что как бы на этом фоне Сорокин выглядит несколько более блекло, что ли. Но я думаю, что у нас достаточно чиновников разного уровня, которые в состоянии заменить Мутко.
А стоит ли ждать масштабных перемен в российском футболе в связи с уходом Виталия Мутко? Если да, то как это может выглядеть?
Я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас система устоялась. Хотя, конечно, проведение чемпионата мира и вот это время, которое будет после него, будет достаточно сложным в том плане, что мы получим 12 арен, из которых примерно 5, 6 или 7 не будут обеспечены в перспективе как бы клубами.
Большим футболом, да.
На них играет, да, и с этим, конечно, нужно будет разбираться, чтобы арены не стояли и не пропадали, и не ветшали, и так далее, чтобы они были использованы в качестве футбольных ли арен, или арен хотя бы для проведения каких-то концертных мероприятий, культурных мероприятий. Это все имеет место быть. Но я думаю, что касается глобальных проблем в футболе, достаточно все сейчас устаканилось, и не сильно это повлияет. Я вижу только одну вещь в связи с тем, что у нас все-таки схема весна-осень, на которой в свое время настаивали сторонники старой системы подхода к футболу, а новая система осень-весна не вполне работает. В этом году у нас были проблемы с тем, что команды очень в тяжелых условиях играли несколько матчей, чего стоит только поездка столичных ЦСКА и Локомотива в Хабаровск, о которых много говорилось в прессе. Вот и с этим, может быть, будут разбираться. Но, опять же, это не какой-то такой момент, который будет принципиально менять отношение к футболу.
Ну и последнее уточнение, уже ваша версия. Вы полагаете, что, по сути, Виталий Леонидович уже начинает сдавать дела, вот если состоится его уход с поста президента РФС, то все, ну, как он может остаться в российском спорте, если на Олимпийские игры его не пускают, если ФИФА требует его отставки с поста президента РФС, ну и далее по списку?
Ну, первый ответ на ваш вопрос очень короткий. Да, он сдает дела. Но здесь есть сложность вот в чем. Убираем Мутко отовсюду. Мы, по сути дела, признаем, что какие-то махинации существовали на Сочинской Олимпиаде. И то, что в этих махинациях Мутко участвовал. То есть никаких доказательств формальных, как говорится, вот таких подходов нет. И никто за руку его не поймал. И его, и его заместителя Юрия Нагорных, который уже отстранен от дел, собственно, этих вещей никто не доказал. Доказательств нет ни в докладах Международного олимпийского комитета, ни в докладах Всемирного антидопингового агентства. Но, тем не менее, существует просто вот такая вот схема, по которой, да, чиновник может стать персоной нон-грата в каких-то кругах. И, видимо, он становится, и мы вынуждены с этим смириться. Если мы, получив такую некую оплеуху от Международного олимпийского комитета накануне Олимпийских игр в Корее, согласны ехать туда под белым нейтральным флагом, то мы, в общем, подставляем вторую щеку. Да, будем сейчас убирать тех людей, на кого нам показывают пальцами. Другое дело, что инициатива на сегодняшний день на стороне международных спортивных организаций. И чего они еще могут придумать, ну, трудно пока предположить. Говорят, что гуляет некий список на 300 российских спортсменов, которых собираются заново проверять по 1000 раз на допинг и доказывать, что они тоже допингеры, участники преступных схем и так далее. Посмотрим, как будут развиваться события.
Спасибо. Это был Виктор Хрущев, спортивный обозреватель сайта Вести.ру.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алекс Лисицын, наш слушатель, предупреждает: на проспекте Вернадского в районе Капитолия сильнейшая авария, жуткая пробка в область по Вернадке. Имейте это в виду, если сейчас движетесь уже с работы куда-нибудь в сторону области. Ну, сейчас идем дальше. Житель Лос-Анджелеса подал в суд на компанию Apple за намеренное понижение производительности процессора у некоторых iPhone. Истец заявил, что решение Apple замедлить смартфон как будто бы ради спасения аккумулятора было принято без его согласия. Кроме того, он обвиняет компанию в том, что с помощью замедления iPhone она пыталась манипулировать сознанием и хотела заставить пользователей заменить устаревшие модели на новые. Но и ранее сообщалось о том, как Apple призналась в намеренном замедлении своих смартфонов. Но опять же, все это подается, что как будто бы ради блага пользователей, ради того, чтобы аккумулятор был в сохранности. Ну и сейчас с нами на связь выходит Ренат Гришин, главный редактор портала Apple Insider. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хочется понять, вот то, что сейчас уже подают в суд на Apple, означает ли это, что телефоны, устаревшие модели, они будут работать быстрее?
Ну, нет, конечно, сам факт того, что на Apple кто-то подает в суд, телефоны не ускорит. То есть для этого нужно, чтобы Apple изменила это в прошивке. Но здесь смотрите, какая история. Дело в том, что там с чего все началось, я коротко напомню. Дело в том, что когда телефон устаревает, ну, то есть, когда там проходит год или два года, то у него начинает хуже работать батарейка. Ну, это законы физики, литий-ионные батареи работают так. И, соответственно, если ее нагружать по полной программе, как это делает телефон со свежей батарейкой, то батарея начинает давать сбой, например, телефон там может отключаться там при 0 градусов или там при 20 зарядов процента аккумулятора и так далее. Это были проблемы с телефонов Apple, они это изменили прошивкой. Собственно, как они изменили, они этого не говорили. Но вот сейчас, после этого скандала, собственно, они сказали, что да, мы специально поставили вот такую штуку, такой ограничитель программный, который на старых телефонах уменьшает энергопотребление, то есть с аккумулятора берется меньше заряда.
За счет замедления процессора.
Да, совершенно верно. То есть немножко занижается процессор, все остальное, то есть это не то, что там специально как-то ограничивают там скорость отрисовки графики или еще что-то. Нет, просто энергопотребление делается так, чтобы старым аккумулятором и процессору, который там стоит, было комфортно работать вместе. За счет этого мы видим нормальную работу телефона, пусть он становится работать чуть меньше, чуть медленнее, но при этом это полный цветовой день, и мы видим абсолютно адекватную информацию на экране о том, сколько там телефону осталось жить.
Ренат, вот что интересует, смотрите, если, например, в суде скажут, что компания Apple не права, и она должна исправить свой огрех. Вот здесь как яблочники могут поступить? Предусмотреть замену аккумулятора более простую? Ну, смотрите, отказаться от замедления тактовой частоты процессора? Что?
Ну, тут, в общем, таких глобальных вариантов два, я вижу. Первый – это просто выводить сообщение о том, что ваш аккумулятор устаревает, и вам необходимо его заменить в сервисном центре, собственно, ну, сейчас можно прийти в сервисный центр, заменить аккумулятор, это стоит совсем недорого. То есть тот момент, когда они понимают, что нужно занижать тактовую частоту, просто давать об этом сообщение. А дальше уже пользователь либо идет меняет аккумулятор, либо его все устраивает. Да, либо второй вариант сделать просто эту опцию отключаемой где-то в настройках. Ну вот опция там занижать тактовую частоту при устаревании аккумулятора. Ну не хотите, хотите, чтобы у вас отключался он на 50% заряда, ну хорошо, можно убрать эту галочку. То есть, я думаю, в конечном итоге это решится примерно одним из этих двух способов.
Ну и означает ли это, что мы перестанем так часто менять айфоны уже на новые, или вряд ли это отразится на потребительском поведении?
Слушайте, я не знаю ни одного человека, который бы поменял свой iPhone на новый, потому что у него занизилась тактовая частота процессора.
Но он тормозит.
Таких людей не бывает.
Но он тормозит. Я просто смотрю на свой пятый и уверен, он тормозит, зараза.
Ну, а сколько лет прошло с момента пятого?
Так я не знаю.
Помните?
Года 4 уже.
Ну вот, 5, да, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8. 6 лет прошло с момента выпуска этой модели. И то, что Apple до сих пор поддерживает, тут надо, мне кажется, стоя аплодировать. Они говорят о том, что он устарел. Они уже даже, эти телефоны даже не продаются. То есть их в продаже нет. И даже более старших моделей их тоже нету. Поэтому говорят про то, что iPhone 5 тормозит. Ну, 6-летний телефон, наверное, мне кажется, должен тормозить. И вас побудить к покупке должны новшества, которые появляются в телефонах, в айфонах, в операционных системах.
Я консервативен, я только от дискового телефона отказался, а вы мне предлагаете тут же каждый год их менять. Я понял, спасибо большое, Ренат. Это был Ренат Гришин, главный редактор портала Apple Insider. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Госдума приняла, наконец, закон о раздельном сборе мусора. В третьем, последнем чтении он принят, закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России на законодательном уровне и предусматривает меры по стимулированию предприятий и рядовых граждан Российской Федерации к раздельному сбору. В законе уточняются термины «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров», устанавливаются требования к площадкам накопления отходов. По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, теперь территориальные схемы обращения с отходами перед их утверждением должны будут проходить общественное обсуждение. Там будет решаться вопрос о расположении полигонов, мусоросжигательных, мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций, ну и далее по списку. Ранее спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что следует подумать о введении экологического сбора на полиэтиленовые пакеты. Сейчас с нами на связи Алексей Киселев, руководитель токсического отдела Greenpeace России. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что существенно должно измениться вот сейчас после принятия этого закона?
Да, во многом степени мало что изменится, потому что, если говорить о том законопроекте, который сегодня был принят в Государственной Думе, он в большей степени уточняющий, слава богу, он ничего плохого в нашей стране не вводит, ну и несколько хороших вещей тоже в нем присутствует.
Как нас будут стимулировать? Потому что там стимулирующие меры тоже какие-то предусмотрены.
Вы знаете, я очень сильно опасаюсь, что нас пока этим законом стимулировать вряд ли будут, потому что он в первую очередь стимулирует производителей товаров и импортеров на территории Российской Федерации перерабатывать то, что они нам с вами продают. Вот. Я, к сожалению, может быть, я, конечно, плохо читаю, но я читал его еще во втором чтении, да, и сейчас в третьем чтении. А про стимулирование населения я там ничего такого не нашел, к сожалению.
Хорошо, тогда важное уточнение. Можно сколько угодно собирать, раздельно собирать отходы жизнедеятельности человека, но, насколько я понимаю, у нас нет базы для того, чтобы потом эти отходы раздельно собранные перерабатывать.
Я с вами катастрофически не согласен, у нас как раз сейчас ситуация совершенно другая. У нас есть перерабатывающие мощности, которые недозагружены, которым нужно вторсырье. И вот здесь я действительно вижу некий потенциал, давайте слово «крайне» опустим, да, для того, чтобы эти перерабатывающие предприятия начали получать сырье.
Это те предприятия, которые могут перерабатывать именно отходы?
Это те предприятия, которые могут и заготавливать отходы, и производить уже товарную продукцию из того вторсырья, что они заготовят. То есть это два набора предприятий, и те, и другие в нашей стране есть. Будет больше вторсырья, будет больше предприятий. Нет смысла инвестировать в строительство новых мощностей, потому что они пока не обеспечены сырьем, оно все сырье на свалках
у нас. Просто я пытаюсь понять, вот эти процессы у нас идут параллельно, инвестирование в создание мусороперерабатывающих производств и параллельно вот как раз принятие сегодня депутатов закона о раздельном сборе мусора?
Нет, смотрите, принят закон не о раздельном сборе мусора. Приняты поправки в закон об отходах существующие, да, которые уточняют много крайне важных параметров. В том числе и уточняют, как из кого будет собираться тот самый экологический сбор, из денег которого будут строить те предприятия, о которых вы говорите. То есть там, по идее, вот просто в чем проблема, собственно говоря, да? У нас экологический сбор существует уже достаточно давно. Закон, который его вводит, принят в декабре 2014 года, да, 3 года прошло. Но экологический сбор собирается крайне плохо, потому что на таможне статистика хорошая, то есть импортеры знают, кому и куда платить. Хуже ситуация внутри страны, потому что очень сложно наладить учет того, что выпускается на рынок. Вот мне, по моему крайнему разумению, этот закон немножечко наведет порядок. Вопрос, насколько, множечко или немножечко, да, там еще будет подзаконный акт правительства, посмотрим, во что это выльется. Соответственно, если будет рост собираемости этих денег, если будет адекватное планирование региональное по обращению с отходами, есть вероятность предположить, что будет и рост сырья для перерабатывающих предприятий, и появятся, собственно говоря, инвестиционные деньги для строительства этих предприятий по переработке отходов.
Спасибо. Это был Алексей Киселев, руководитель токсического отдела Greenpeace России. Сейчас мгновение движения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
8 баллов в столице по Яндексу. Напомню, слушатель предупреждал, на проспекте Вернадского авария, поэтому там движение остановится. В сторону области оно, судя по всему, уже потихонечку останавливается. Ну и вообще, вот сейчас все наши кольцевые магистрали начинают тормозить довольно серьезно. Садовое вообще не едет. Третье транспортное кольцо едет с превеликим трудом. На МКАД тоже есть многокилометровые пробки, имейте это в виду. Все, дальше едем.